Вы слушаете межрелигиозный диалог, ведущий доцент ТГУ Роман Быков.
Рад всех приветствовать, мое почтение. Меня зовут Роман Быков, доцент кафедры социологии. Сегодня спасительная тема. В том смысле, что вообще в каком-то смысле это цель многих религиозных систем, как бы это ни называлось, может быть, в каких-то религиозных системах это называется по-другому. Те 2,5 миллиарда человек, может быть, больше, наверное, больше, да, кто исповедует буддизм, индуизм, они будут, скорее всего, называть не спасением, а как-то по-другому. Освобождение, может быть, осознанность, осознание и так далее, да, в аврамических религиях слово «спасение» имеет большее значение. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, наверное, высказывались после основного доклада Владимира Михайловича Терентьева, который будет посвящен как раз спасению. Владимир Михайлович, вы скажете несколько слов про вашу... Да, именно тему, представите ее. И, собственно, я думаю, что здесь есть смысл обсуждать как раз, какую цель ставит сама религиозная конфессия, религиозная система, что является самым главным в результате то, потому что всех ждет в каком-то смысле такое как бы метафизическое испытание, это как смерть, да, которая в разных культурах по-разному интерпретировалась, воспринималась. Что такое смерть, что после нее, для чего эта жизнь, как ее выстроить и... Спасает ли нас кто-то, или мы должны приложить усилия для того, чтобы нас могли спасти, либо нам достаточно просто принять, как в некоторых религиозных системах, лидера религиозного, и мы уже будем автоматически спасены. Есть и такое, да, как вы знаете. Соответственно, на ком ответственность в большей степени? Потому что спасение, оно предполагает, что спасает себя человек сам, но при этом через кого-то получается некоторое... двойственность здесь. Поэтому эти вопросы было бы важно сегодня обсудить, тем более, что тема действительно жизненно важная для любого религиозного человека, который понимает, что его поступки, они приведут в конце концов к какому-то, собственно, значимому результату. Владимир Михайлович, вы основной докладчик сегодня, пожалуйста, вам слово.
Я вас приветствую и хочу сказать, что я очень с большим уважением отношусь к атеистам. Я очень жалею, что на наших диалогах науки и религии их либо мало, либо они представлены агностиками больше такими. Вот. Потому что это самые бескорыстные люди, порядочные без награды, то есть без надежды на награду. Но я все-таки читал Платонова, Котлована, другие. Там он говорит, что в раю будут и белогвардейские офицеры, которые убивали красных офицеров, и будут красные красноармейцы, которые убивали белых. И почему, спрашивает их там, ну как бы один из героев, он говорит, потому что они очень сильно страдали. Это очень православная идея, она проникла даже вот к агностикам. Она проникла в, так сказать, в литературу, проникла в самосознание. Поэтому мы сегодня будем говорить не чисто о религиозном аспекте, я далеко не богослов, а именно о таком...
Вот что мне удалось найти.
Просьба всем звук выключить, не только Быкову, всем. Потому что радиотрансляция замучит срезать.
Он выключен.
Да. Ну, нагло-то, да, на это. Хорошо. Значит, то есть мы будем исследовать просто, что в голове Владимира Владимировича, вот у вас, товарищи доценты, и просто вот люди мы все, что у нас в головах. Вот. Не будем мы брать там социологию, такая наука о спасении, богословская дисциплина, потому что там все очень сложно, и я такое ощущение, когда читал, ну, нам преподавали просто ее, что те, кто писал учебники, они как бы не в курсе. То есть... Такое ощущение, что они как бы запутались немножко. Поэтому нам, простым мирянам, чуть сложнее. Итак, все знают, да, что наш диалог, который много лет назывался межрелигиозный, переименован в диалог науки и религии. Надеюсь, что это просто такая оболочка, так называется, крыша. Но, тем не менее, вот по поводу религии скажу, как науки, точнее, как человек, который малограмотный. Но, тем не менее, я биологию преподавал. В каждой из миллиард наших клеток, у нас несколько миллиардов клеток, да, мы стоим. Причем самая маленькая клетка в человеческом теле у мужчины называется сперматозоид, а самая большая у женщин называется яйцеклетка. Ну, чтобы вы знали просто, да. Ну, а яйцеклетка страуса такая вот. Такая клетка. Одна клетка.
Две крайности.
Ну, не крайность, я просто так Бог сделал, да. Ну, это ладно. Так вот, в каждой из миллиард этих клеток разного размера бывает очень маленький, прямо не видно их даже. Если всю ДНК растянуть, получается 7,5 сантиметров. Там гуанин, тагианин, неважно, вот они считаются, там эти буквочки. 7,5 сантиметра. В самой маленькой клетке. Я задаю вопрос всем людям, обладающим большим интеллектом, как это могло случайно так создаться, это интересно. Вот случайно, что в каждой клетке 7,5 сантиметра ДНК. Даже у мухи, кстати, не только у человека, ладно, человек. У мухи, кстати, у мухи ДНК гораздо больше, чем у человека. И зрение лучше. Ну ладно.
А вас удивляет, что не 8?
Меня удивляет, что как-то могло так создаться, что в клетке живых существ, вот, каждый. Такой, а в каждой клетке, и даже в волосах, даже в слюне. Ну, 7,5, там, у мух, допустим, 8. Ну, представляете, если развернуть просто вот эти, они там сплетены очень хитро. А это всего лишь в ядре клетки, цитоплазма отдельно. Ну, хорошо. Это просто потому, что некоторые говорят, что все само собой же. Вот. И при этом мы, в отличие от мух, знаем, что мы умрем. Еще одно отличие существенное. У нас меньше ДНК. И мы, в отличие от мух, знаем, что умрем. И вот это для человека, вот для меня лично, может быть, для вас, не знаю, это главный нерв в жизни. Правда ведь, да? Не то главный нерв, что вот я влюбился, там я это быстро проходит обычно, вот и прочие возбуждения. А вот, что я в конце концов смертен, как говорил Булгаков, и, точнее, Волод, неважно, внезапно смертен. Бродский часто повторял слова Акутагавы: «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». Что он имел в виду? Он писал стихотворение такое: «Меня упрекали во всем, кроме погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой, но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего, может, небытия броня ценит попытки ее превращения в сито, и за отверстие повторит меня». В поэзии Бродского звезда – это дыра в пространстве. Так Платон представлял себе небесную сферу. Сквозь отверстие в небосводе, такой друшлаг, на нас падает неземной свет. Ну, римляне считали, что Юлий Цезарь после смерти стал звездой. Бродский всю свою жизнь, я просто говорю о его смерти, конечно, вел диалог между временем и вечностью. Он был очень больной человек, сердце. Когда человек умирает, считал Бродский, он приобщается к вечности. Могила Бродского в Венеции стала намоленным местом. Нет цветов на надгробии Эзры Паунда. Стравинскому и Дягилеву там рядышком всегда приносят красные розы, а Бродскому сигареты. Все знают, что это его главный порок. Он же сам и написал: «Сигарета – это мой Дантес». Еще у плиты Бродского лежат шариковые ручки, чтобы ему было чем там писать, и конфеты коровки, коровка, которую он так любил. Вот мы сегодня говорим о спасении. Понимание Бродского – это понятно, что такое. Теперь понимание нас, грешных. Во-первых, само учение о богословии спасения называется сотериология. Ну, логос – это любовь, знание, а сотери – это спасение по-гречески. И в христианстве это единственное, чего нужно спасение. В христианстве, вот мы подумаем, что в иудаизме, сегодня очень мне интересно, это от гнева Божьего. Человек ни от чего не спасается, ни от чего, только от гнева Божьего. Один богослов 19 века классно сказал: мир находится на ниточке в руках разгневанного Бога. Ну вот нынче уже, так сказать, даже какие-то признаки есть этих чаш гнева. И как же вот это спасение от этого гнева Божьего осуществляется в православии, потому что мы живем в православной стране, и в других западных церквях, их так много, очень много. Оказывается, очень по-разному. Но я повторяю еще раз, я не беру аспект богословия, тем больше православного, это Осипову, к Осипову. А вот то, что есть реал. Откуда возникло это вообще понятие, как мы спасаемся, вот, почему по-разному? И вот ученые считают, историки, что базовые посылы на эти взгляды современного человека 21 века, они обусловлены древними идеями, которые родились в те времена, когда ничего, кроме вопроса спасения и загробной жизни, у людей больше не было. Эти вещи тянутся из Средневековья. Но был такой Арий, он говорил, что Христос всего лишь человек. Ну и были вот обычные православные в те времена. И они дрались. Они дрались на базарах. Рвали себе бороды, в то время все мужчины были с бородами. То есть богословие в то время было на рынках. Вот по поводу Марии, Иисуса и других там людей, окружающих их. Буквально, вот вы понимаете, да, то есть это сейчас богословие где-то там скучено, где-нибудь там в физтехе обычно. Вот. Ну, а на самом деле в то время это было на рынках. Что говорит богослов? Он говорит так, что да, в принципе, христиане спасение от гнева Божия возможно. То есть, в принципе, Бог есть любовь и так далее. Но всегда был вопрос, этому посвящены тьма соборов, каким образом оно может достигнуто быть? Да, оно возможно, но как? Вот это очень по-разному. И здесь у различных христианских традиций были различные подходы. Повторяю еще раз, мы смотрим на русское православие и на западные церкви, их много очень. На Западе в силу института частной исповеди издавна происходило разделение двух форм справедливости – частная справедливость и публичная. И в итоге католицизм пришел к мысли, через Фому Аквината и прочих, что спасение зависит от регулярной исповеди. И дело это сугубо индивидуальное. И вот отсюда знаменитый западный индивидуализм. Что я спасаюсь, а вы хоть сдохните. То есть оно зависит от личных заслуг спасаемого и его личных действий. Протестантизм потом подхватил эту идею, углубил и усугубил. Но уже, правда, совсем в другой трактовке. Не буду сейчас говорить об этом сегодня тема нету. Корни западного индивидуализма, который вот все проклинают у нас, кроется в этих практиках постоянного, методичного, личного самоанализа перед прохождением исповеди. Ну вот я баптист. У нас есть такая книжка Моди. Не все ее читают, конечно, но я читал. Там говорится, грехи такие, такие, сын такие. Произвольно, непроизвольно, но есть и православие похожее. Вы знаете, когда я впервые ее прочитал, я ревел 2 часа. Потому что все, что там написано, какое в книге терапии, ты читаешь, насморк, значит, это рак. Значит, вот то же самое, я все это проходил. Все эти грехи я совершал. Мне было 17 лет, я рыдал 2 часа. То есть, вот именно методично исследовать себя, исповедовать, пытаться исправиться, это суть западного подхода. Теперь восточный подход. В православии, в силу разных исторических причин, традиция пошла, повторяю еще раз, традиция, а не богословие, другим путем. Суть в том, я спрашивал у батюшка про это, что это правда, неправда, что православие, спасение – это коллективное событие. Помните, некий сказал, мы попадем в рай, причем все вместе, а вы просто сдохнете по отдельности. Вот это выражение, не только Ильин в философии так писал, это православный взгляд. То есть мы либо спасаемся все, так вот Достоевского есть, либо никто. То есть это такое вместе, что называется, коллективная штука. И причем это совершенно независимо от их дел. Ну, кстати, и Павел писал, не одел, чтобы кто не хвалился. То есть в этом плане они отчасти правы. Это некое мистическое, тайное чудо. Ну, а чудо не разберешь, да, ни на физику, ни там, есть ли заслуги, нет заслуг. Тут не разберешь. Это просто вот чудо. Например, православные христиане до конца 19 века, до времен еще Горького и Ленина, считали, что исповедь это вообще для бояр. Да? Вот население 100 миллионов, из них бояр 1 миллион, вот они пускай исповедуются. Это не для нас. Вот. В итоге получилась такая модель, что в православной традиции, в душе православного человека, особенно в России, спасение относится ко всему православному сообществу, как элемент чуда, как некое мистическое событие, не связанное с делами. Плюс в русской культуре, именно в русской, идея мистического коллективного спасения, как и коллективной вины, в том числе тоже, да, было очень сильно развито русской литературой, особенно Достоевским, который прямо заявлял, что все перед всеми виноваты. Ну, все даже знают, в школе учили эту фразу знаменитую. Все перед всеми виноватыми, там Линочка была такая. Все грехи в обществе становятся общими. Всякий из нас перед всяким виноват. Достоевский и многие другие такие радикалы православные, они вообще не считают, что мы виноваты перед Богом. Бога нельзя обидеть. Это тоже правда, кстати, чтобы вы знали. Бога нельзя обидеть. Бог поругаем, не бывает, это догма. Вот. Можно обидеть только человека. И поэтому всякий перед всяким виноват. Вот так они говорили. И даже в советское время, казалось бы, полный атеизм, вся эта традиция коллективизма активно закреплялась через образование и прочие, так сказать, коллективные там всякие там отряды, в том числе и богоборцев. И эта идея досталась нам живой до наших дней, но вот в каком виде. В России внутри человека, не внутри митрополита, а человека, не богослова, существует очень глубокое, укорененное представление, что важна групповая идентичность. И эта групповая идентичность обладает этическими категориями априори, то есть независимо ни от чего. Выражается это следующими словами. Мы русские, тире, какой восторг. Мы русские, тире, с нами Бог. В чем сила? Сила в правде. Ну и таких вот лозунгов 40-40 налепило много. Кто прав, тот и сильнее. Как именно противостояние силы российской правды, общей, не отдельного человека, а общей, противовес силе денег и западного индивидуализма. В итоге подходы к спасению на Западе и Востоке до того разделились, что Восток по богословской сути уже теперь даже, ну, опять-таки, богословие такое, знаете, не очень глубокое, это коллективный шахид, мстящий западному безбожию и его разврату. Об этом все говорят везде, про эти вещи, что там этого больше, хотя статистика, сразу скажу, не подтверждает. Там этого больше где? А именно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. А у нас в Питере и в Москве. А цифры почти одинаковые. Так сказать, всех этих веселых парней. Кто прав, тот и сильнее. То есть получает такой коллективный шахид, мстящий западному безбожию и его разврату. Но при этом численно западных христианство 50 раз больше. То есть он, да, шахид такой, но мелкий очень. Шахид такой, невысокий. Вот. На Западе христиан в 50 раз больше. Сразу скажу, что лично я эту идею Армагеддона в таком виде не поддерживаю. И задаю вопрос, соответственно, каждому из вас, уважаемые соведущие. Прежде всего, конечно, вот интересно мнение иудаистов в этом плане. Ну, не ваше личное, а вот именно той вот традиции. Что такое спасение, с чем его едят? Это вещь коллективная или индивидуальная? Вот. Ну и, соответственно, поддержите ли вы идею, так сказать, такого... Армагеддона 21 века.
Прям сразу можно начать, да? Но я думаю, что здесь я мог бы начать с некой притчи. А притча — это такой анекдот, я как-то в Ютьюбе увидел. Он на английском, но я думаю, что кто поймет, кто не поймет, переведем. Спасательная служба, плохо знающий английский оператор на связи находится. И вдруг он слышит, что там какая-то яхта тонет, и сообщение идет, СОС передают. We are thinking, we are thinking. И он их спрашивает, what are you thinking about? То есть, те говорят, что они тонут, а он спрашивает, о чем вы думаете вообще? Да? Так вот...
Расшифруйте нам, немцам.
Да, почему такая метафора у меня родилась? Кто тонет? Кто гибнет? Кого спасать надо? Вот с точки зрения иудаизма непонятно, о чем вы думаете? Так вот я эту историю перевожу на взаимоотношения двух религий. Одна из причин, по которых произошло разделение между иудаизмом и христианством, это яркая окрашенность эсхатологическая раннего христианства. Собственно, это внутри иудаизма было. Это вот кумранская идея, да, это есейская доктрина, по сути дела. И есть одна из версий, что если Иисус был, то он таки был есеем. Очень многое в его проповеди имеет вот этот вот есейский кумранский характер. Но это как раз он вокруг себя, он и его сподвижники вокруг себя объединили ту часть иудеев, у которых очень была сильная эсхатологическая составляющая, которые думали, что мир гибнет, что мир обречен и нужно спасаться. Большинство евреев эту идею вообще не разделяло.
А сейчас?
И сейчас тем более. Сейчас еще меньше оснований полагать, по крайней мере у евреев, что мир так... ужасно устроен, что единственное, что нужно сделать, это спасаться. И здесь уже даже не важно, коллективно или индивидуально. Вообще речь о спасении не идет. Иудаизм не сатириологическая религия. Но это не значит, что мир устроен идеально. По этому поводу есть еще один анекдот еврейский. Как еврейский портной, да, такой очень распространенный образ еврея, который чем занимается? Шьет. Да, Хаим сидит, шьет. И вот... пришел человек заказывать этому портному брюки, новые брюки, и он взял заказ. Приходит человек через неделю, брюки готовы, нет, не готовы. Через две, брюки готовы, нет, не готовы. Через месяц, брюки готовы, нет, не готовы. Через два месяца приходит, брюки готовы, да, готовы. И заказчик, в конце концов, ну, с одной стороны, рад, что наконец брюки готовы, а с другой стороны, все-таки два месяца прошло. И он говорит, Хаим, слушай, твой Бог мир создал. За 6 дней или за 7, как считать, шаббат прибавлять или отдельно. Ты брюки шил 2 месяца. На что Хаим отвечает, ну так вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки. Так вот, то, что мир устроен... Да, то, что мир устроен не идеально, это изначально так. Да, то есть с точки зрения еврейского подхода, еще библейского, ветхозаветного подхода, и последующим это остается представление. Мир создан не идеально. Но дальше вопрос, почему? Тот, кто его делал, он что, не понимал, что творит? Нет, видимо, понимал. значит, может быть, мир задуман как не идеальный, как тот, в котором нужно много работать, в поте лица своего, да, хлеб свой, там, в муках рожать, там, ну, это воспринимается как некое наказание, но можно посмотреть на это как на некоторую тоже своего рода миссию.
Не некая. У всех обезьян выходит небольшой плод и прямо. И только у человека, я даже страх когда узнал, вот так выходит.
Ну так не надо было вставать на две ноги.
Бедный ребенок.
Так и надо было дальше бегать на карачках. Тогда бы плод выходил как у обезьян. Человек ответил своим прямохождением. Да, вот слишком много о себе стал думать и выпрямился. Вот теперь тазовые кости соединились, да, и плод выходит не так, как у обезьян. Это биология ваша любимая.
Да, да.
Так в этом тоже, опять же, это наказание или благословение, что мы выпрямились, что мы стали дальше смотреть. Да, 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 все, здесь много последствий. Мы,
вот они в этом,
мы
вот
слишком далеко отошли от мира природы. Конечно, ничто природное нам не чуждо. И закон джунглей периодически... Да, это обезьян. И закон джунглей периодически торжествует и в нашей среде. Но, да, но мир устроен так, что в нем действительно оказалось много такого, над чем надо потрудиться. И поэтому есть такое понятие в еврейской традиции «тикун аолам». Можно перевести как «ремонт». Исправление мира как некий процесс постоянного ремонта. И этот процесс бесконечный. И каждому есть место. И работа над этим ведется как индивидуально, каждым отдельно, так и под руководством бригадиров, прорабов, в составе больших групп, да, которые трудятся вместе, совместный труд. То есть важно и индивидуальное проявление каждого в процессе этого строительства или этого исправления мира, так и коллективное, одно без другого не существует. Если каждый отдельно взятый работник косорукий, ну тогда как бы бригадир не старался организовать работу бригады, наверное, все равно выйдет не очень. Если все в бригаде молодцы, но руководители, инженеры, которые продумывают проект, да, которые осуществляют всю логистику, если они без ума, ну тогда опять же все развалится. Поэтому важны все составляющие, и индивидуальные, и коллективные. Но не в процессе спасения, а в процессе созидания дальнейшего строительства этого мира в неком сотворчестве. Да,
сотворчестве. Но это есть коллективный мессия, да?
Ну, по сути дела, да. Можно это так воспринимать, как образ коллективного мессии, который является лишь проявлением, знаком того, насколько люди успешно реализуют ту задачу, которая перед ними была поставлена, когда мир был создан не идеальным. Вот ребенок, живущий в идеальных условиях, как правило, мало развивается. В крайне неидеальных условиях он тоже плохо развивается. То есть важно, чтобы у него были проблемы, соразмерные с тем процессом взросления, становления его личности, который он проходит, какие этапы в своей жизни он проходит. Вот и человечество примерно так. Да? Какой-то период времени, согласно библейскому же повествованию, то есть еврейской модели, евреев в мире вообще не было. Да? Адам, Ева, они же гои, они же не евреи. Там, Ной, опять же, он же вообще ни разу не еврей. То есть,
он прапрадед Авраама.
Да, но хронологически так мы видим, что проект евреи, такой стартап, да, появился довольно поздно по меркам библейской истории. То есть, значит, подошло время какое-то, когда стало необходимо появление на этом строительном объекте, как под названием мир, вот такой бригады, которая имеет тоже некоторую задачу, которую необходимо реализовать. Поэтому вот образ гибнущего мира, что все пропадает, там клиент уезжает, гипс снимает, да, вот это не еврейское представление о мире. И когда мы слышим крики мы тонем», да, то обычный вопрос, о чем вы думаете?
То есть мы создаем этот мир по канонам Бога, достраиваем его в бесконечном процессе становления самих себя как личностей в сотворчестве с Богом.
Да, конечно.
То есть служим
в диалоге.
Нет, в теле мертв там есть.
Иногда в теле
мертв там есть. Там нет такой момент скачка такого.
А после смерти что происходит с иудеями?
Образ загробного существования в иудаизме есть, хотя не очень проработан. Для большинства, как представляется, это ситуация скорее такого анабиоза, потому что сон, потому что больше говорится о том, вот есть такое жесткое проклятие, да не будет тебе места в грядущем мире. То есть тот, который будет уже простроен настолько, что божественность будет видна. Да, вот очень важно, что Бог на некоторый период себя из мира вывел, чтобы человеку не мешать в его развитии. Но в какой-то момент человек должен достроить мир и себя таким образом, что божественность будет видна. А тогда, вот тогда, возможен приход вот этих самых душ в этот мир. Но какие-то души, с точки зрения вот этого еврейского подхода, так и не проснутся.
Ну вот я спрашиваю, извините, что я вмешиваюсь у наших-то вот богословов еврейских. Они говорят так, что каждый еврей должен молиться за знакомых ему предков. И вот они воскреснут.
Ну, может быть, это и поможет, но есть еще очень красивый образ, мне он нравится, образ божественной Ишивы. Такая заповедь, каждый еврей должен учить Тару. Но он ее, если он религиозный еврей, он давно ее выучил, еще в детстве, содержание Тары ему известно. И учить Тару – это постигать мир через смыслы Священного Писания. Вот учить Тару, да, в таком высоком понимании этого выражения. Теперь, вот всю жизнь еврей учит Тару. Ну, в таком плане. Не то, что он заучивает каждую букву, да, а то, что он смотрит на мир сквозь призму божественных замыслов о нем, об этом мире. И когда эта жизнь мирская заканчивается, то он продолжает, если он до этого занимался вот такими практиками, он продолжает учить не спать, а продолжает учить Тару в небесной Ишиве, но уже вместе со Всевышним. То есть им становится... Иначе говоря, кого Бог к себе призывает для личного общения в период, пока мир еще строится и пока еще не наступило Царствие Божье на земле? Он призывает тех, с кем ему, вообще говоря, интересно.
Логично.
Вот с кем ему не интересно, тех он укладывает баюшки. Да? С теми ему поговорить не о чем.
А это получается Луна Рамова, да?
Да, но есть такие, с которыми ему интересно. И с такими он продолжает заниматься тем, чем они вот занимаются на Земле, отвечая на какие-то, видимо, их вопросы. Вот как, ну, это образ античный, на самом деле, из античной философии взятый. Сократ, когда, согласно преданию, умирал, то он радовался. Ученики грустили, печалились, плакали, а Сократ, прежде чем принять цикуту, он пребывал в таком приподнятом настроении. И когда ученики, значит, спрашивали, как, почему, он им объяснял, что я смогу теперь поговорить и задать свои вопросы, а ведь его казнили именно за то, что он задавал слишком много вопросов, смогу задать вопросы тем мудрецам, которые находятся по ту сторону. То есть у меня осталось много вопросов, ответ на которые я еще не получил вот в этой жизни. Но, видимо, я попробую получить ответ на них там. Там-то уже меня никто цикуту не заставит пить. И вот этот образ мудреца, да, он как-то вот транслировался и потом оказался внутри.
Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, а когда у евреев появилась эта идея, ведь они ждали человека, мессию, а потом стали вот верить в этот мир, когда они там коллективно достигнут разума Бога. Когда эта идея переформировалась вот в такую?
Как историк в данном случае буду отвечать на этот вопрос. Да? Образ Мессии, он трансформировался на протяжении тысячелетия примерно. Сначала это образ царя. И он остается во многом. Образ.
Так и приводится?
Да, ну, Машиах, да, Машиах-помазанник. И он остается во многом. И когда к Иисусу приступали там, ну, те же зелоты, да, революционеры того времени, и спрашивали, ты царь? Они же это имели в виду. Ты претендуешь на статус Мессии, значит, ты претендуешь на статус царя. И обвинение Синедриона тоже во многом было об этом. Мы как-то уже здесь об этом говорили, что статья-то была политическая, по которой Иисуса распяли. И на кресте было написано «Се царь иудейский». 58 прим, 110 лет без права переписки, да, то есть смертная казнь. И когда Каяфа требует от Пилата казни Иисуса, он тоже на этом настаивает. Тогда ты не друг кесарю, потому что ты поддерживаешь мятежника, который называет себя царем. А эти отмазки «Царствие мое не от мира сего», ну, это, в общем, такая богословская тонкость, которая основной массе непонятна. Он претендует, за ним идут тысячи, это опасно, иудея может взорваться, такая пороховая бочка, только спичку поднеси, и тут кто-то заявляет, что он мессия, значит, царь. Но образ царства действительно постепенно менялся, он приобретал все более и более эсхатологический характер. То есть мы видим, как у библейских пророков образ Мессии эволюционирует. Религиозные люди могут с этим не соглашаться, там все вечно, все постоянно, все едино. Но как историки на это смотрят, они видят, что образ эволюционировал и постепенно он подошел к тому, который в итоге и выстрелил, да? Что Мессия он не от мира сего, что он этот мир исправляет, чем первое пришествие, потом второе пришествие. Потому что да, Мессия должен быть символом исправления этого мира, а мир не изменился. Для большинства евреев как раз это и сделал нерелевантную фигуру Иисуса. Ведь у Исаии сказано, вот у Исаии говорится о Мессии, пророк Исаии. И лев рядом с ягненком, и волк рядом с козленком, и лев будет есть траву, и дитя прострет руку на гнездо аспида, и змея не укусит его. И знаменитая фраза, выбитая золотыми буквами возле здания Организации Объединенных Наций, перекует мечи на оралы и копья на серпы, не поднимет меча народа. Народ не будет учиться воевать. Да? Кто-то выходил с этим, и тоже неплохо закончилось. Так вот, ничего этого не произошло. И все остается примерно в таком же состоянии. Поэтому о каком пришествии Мессии можно говорить до сегодняшнего дня, если мы видим, что происходит.
Она спрашивала, ждут или нет?
Нет, как изменился образ.
Да.
Как, вот, почему? Ждали... Потому что постепенно складывалось представление, и это уже, во-первых, уже в Танахе, уже в Библии мы видим, как эволюционировал образ Мессии. От царя, который управляет этим миром, да, и меняет его состояние, зримо меняет его состояние, к образу Мессии, который трансформирует мир на каком-то таком эзотерическом уровне. То есть вот как в христианстве объясняется, в чем состоит мессианское предназначение Иисуса в данном случае. Он мир действительно трансформировал радикально. Он его исправил, но на уровне духовном. Он спас человечество там вот от этого самого первородного греха. Так это не увидишь. Да? Все проблемы, которые в мире были, они в нем и остались. Для иудеев, которые были ориентированы на действия в этом мире, этот ход мыслительный для большинства, подчеркиваю, что все первые христиане – это иудеи. Да? Но та часть иудеев, которые прониклись эсхатологическим видением, и которые вот эту эволюцию прошли к образу эсхатологического Мессии, для них фигура Иисуса оказалась релевантна. Они его приняли. Они за ним пошли, а потом уже Павел провел некую реформу и сделал этот образ универсальным. Но для большинства иудеев это оказалось совершенно нерелевантно. Что если что-то происходить должно, то должно происходить здесь и сейчас, с этим миром. Мы этот мир ремонтируем.
Не, ну первых христиан тоже ждали здесь сейчас. Они садились на навозную кучу, не ездили,
Они ждали, они ждали. Еще один момент очень важный, да, что этот эсхатологизм предполагался довольно быстро. Поэтому идея целибата в христианстве оказалась настолько важна и актуальна. Нет смысла создавать семью. Это Иисус прямо говорит, когда если можешь не жениться, не жить, какой смысл? Все, Царствие Божие не за горами. Потом раз отложилось, два отложилось, 2000 лет уже отложилось, там миллениум, помните, как ждали, что наконец случится, и так и не случилось. Я помню, мы как-то со студентами обсуждали какую-то проблему, связанную с футурологией, и там одна из студенток сказала, да я лично пережила уже три конца света. Да? Так вот, это ожидание, что сейчас этот мир закончится, мы тонем и надо спасаться, оно было таким, было внутри иудаизма, оно было достаточно маргинальным. Оно перешло в христианство, там оно развилось, расширилось и трансформировалось вот эту сатирологическую модель, но иудаизм по этой дороге не пошел совсем. Иудаизм продолжил свое движение в том направлении, в котором он и двигался изначально. Что самые важные вещи происходят в этом мире. Я как-то приводил пример про Вильнинского Гаона, мудреца, да, великого еврейского мудреца, который плакал, когда умирал. Вот в отличие от Сократа, он плакал, когда умирал. Почему? Потому что он знал про божественную Ишиву, да, этот концепт уже существовал, божественной Ишивы, что он там сможет дальше с Богом поговорить. Но он понимал вещь какую. Он говорит, здесь за пару грошей можно купить связку цицит. Здесь даже простыми действиями можно творить мироздание в сотворчестве со Всевышним. А там это нельзя. Там дальше можно только учиться. Только какие-то мыслительные конструкции рождать, которые не имеют практической реализации. В иудаизме очень важная идея практической реализации. Прагматизм евреев, успешность некоторая, да, она подготовлена всей моделью религиозности евреев.
Ну, я скажу, что католики и православные, они эту идею взяли, и в этой ишиве там святые молятся, они не просто там учатся, они молятся за тех, кто вот здесь мучается.
Ну, молиться дело, конечно, может быть, тоже богоугодное, но... как мне лично представляется, почти бесполезное. Вот. Но это мое оценочное суждение. Да? молитва, как мне кажется, она более важна для того, кто молится,
конечно,
а не для тех, за кого молятся. То есть человек, переживающий за других, да, это его внутренний какой-то такой душевный процесс, очень важный наверняка. Я здесь, как сказать, поддерживаю людей, молящихся, но я плохо себе представляю, хотя я вообще плохо себе много чего представляю, как это может повлиять, да, на тех, за кого молятся. Потому что у них некоторым образом, как говорят, вайшнавы, своя карма, да? Толку молиться за того, у кого карма, ну, как-то вот не очень, кто уже что-то сделал, но не сделал неправильно, не то. Он сам должен как-то осознавать это все и исправлять. В этой жизни или в следующей, с точки зрения кармы, да, есть такая возможность. Но молиться за того, кто вот переходит человек дорогу в неположенном месте, а я за него молюсь, да? Хоть бы его машина не сбила, да, ну надо ж, ну вот зря я молился, да. Так вот, это была ответственность того, кто переходил. Не моя ответственность, что я знаю. Если бы вот я, может быть, мог подбежать, там, остановить там, или как-то воспрепятствовать тому, чтобы он переходил неправильно, вот это уже была бы моя ответственность, мое действие. Не молиться надо было, а остановить его неправильный переход через дорогу. А молиться, ну вот видите, какие последствия. Молился, а его все равно машина сбила. Примерно так.
У нас кончается первый радиочас, и сейчас мы переходим к вопросу, ну, например, индуистские религии, вайшнавы, сегодня представленная. Есть ли спасение? Что такое? С чем это едят? Максимально просто, без глубоких цитат.
Ну, во-первых, тут мне бы хотелось ответить, а благо большое, что он несовершенный. В вайшнавизме это то же самое, потому что этот мир создан для того, чтобы обучаться, это школа. Но попадание в другой мир, это цель вайшнава. Почему? Потому что там, когда он здесь научится общению с Богом, именно там начинается общение с Богом. Ну, собственно, мне кажется, как и в христианстве. Потому что и молитва – это самая главная ниточка, которая связывает человека с Богом, с божественным существом. И в том мире не так скучно, как вот кажется, там не спят. Там как раз общаются более динамично. В этом мире, по сравнению с тем миром, вот как говорят веды, в том мире настолько динамичное общение. Считается, в этом мире люди медленно, это медленная энергия. Она так и называется, энергия такого сонного, раскачивающегося, неподвижного существа. А в духовном мире это динамичное общение всех со всеми.
То есть сон, скорее, здесь, нет, а пробуждение там?
Нет, здесь тоже не сон. Не сон. Ни в коем случае. Здесь как раз просыпание.
Дремота.
Просыпание. Сон... Сон, ну, это выбор каждого. Кто-то может здесь
состояние тоже
спать.
Состояние тамоса, да? Вот
да,
такое.
Здесь может спать. Вот, так, что-то еще вот хотела ответить. Ну, ладно, может, вспомню. А что касается спасения, у нас это называется освобождение мокша. То есть освобождение от страданий. То есть это не освобождение от мира, не освобождение там от тела, это освобождение от страданий и неправильного восприятия этого мира и Бога. А каким образом это происходит? Есть два вида освобождения вот, с точки зрения вайшнавизма. А первый вид освобождения, он вот, созвучен с христианством, как раз вот то, о чем говорил Владимир. А это, ну, разные виды тоже в христианстве, да, именно молитва, милосердие, то есть человека освобождается или спасается неким чудом. У нас это называется лифтом, когда ты воспеваешь святые имена Бога, и вдруг что-то происходит, сердце открывается, входит Бог, и именно искренне. Это бывает с редкими душами. Нужно пройти большой-большой путь, чтобы вот быть способным воспринять непосредственно Бога и вот спастись. Вот
я таким. Правильно понял, в этом случае вы ближе к Западу. Каждый идет своей дорогой. Не вся община спасается.
А, вот смотрите, у нас и то, и причем 50 на 50. Каждый совершает усилия однозначно, но у нас есть такое слово «санкиртана», «сан», вместе «киртана» воспевает святые имена. То есть совместная молитва, совместное воспевание, совместное служение, совместное действие. Оно необходимо. А по большому счету святой человек «санкиртана» со всем миром. То есть с каждой религией, с каждой страной. То есть вот противопоставление религий, стран, народов, наций – это, ну, это очень какая-то телесная концепция. В вайшнавизме не разделяется, это связано с телом, это не с духом. Дух, он с каждым связь. Вот. И еще есть такое длинное, ну, как бы спасение. Это постепенная дхарма, артха, кама, мокша. Дхарма – это исполнение долга. Вот я исполняю долг по отношению к Богу, по отношению к семье, по отношению к социуму, к земле, к народу. Дхарма. Когда человек исполняет дхарму, знаете, дхарма – это не просто вот исполнение, да? Это чувствование, это в соответствии с отношениями, это чувствование воли Бога по отношению к любому, кто меня окружает.
По отношению страданий, вы сказали, значит, у иудаизма и христианства общая основа, Ветхий Завет, там страдания, как что? Женщина рождает с боли, а мужчина трудится, пот капает, а растет, что попало. А в чем страдания у вас?
Страдания, но, знаете, святой-то тоже, он болеет, там у него что-то болит, да, страдания – это неправильные помыслы. Это неправильное, это эгоизм, это потребительство, это непонимание.
Это не понимание, чтобы
вы
страдали?
Это непонимание. Так они...
Обычно такие страдают.
В ведах это самые страдающие люди, эгоисты, эгоцентристы. Потому что у них жадность растет, желание чего-то получить такое, а оно все время больше, 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 и человек не получает. Ведь страдание это, ну, удовлетворенный человек, он малым удовлетворяется. Он может и большое иметь, тоже, вот, и малое, а эгоист ему все мало. Понимаете, ну, это страдание.
Понятно, так вот, личности в психологии, например, Бодрияр и Фромм говорили, что человек зациклен на своем носе, на себе, он в результате тупиковом развитии, он страдает в каком-то. Ну,
да. Вот я хотела...
Ну, вообще говорю, если человек лжет, у него голова кружится. Это было его утверждение. Если человек много лжет, у него кружится голова.
Вот так и я вернуться хотела. Дхарма, она, если человек исполняет свой долг, у него появляется артха. Это изобилие. То есть он... у него деньги, любовь, здоровье и так далее и тому подобное. Если вовремя это делать. Если в 90 лет уже здоровье не появится. Но, во всяком случае, за дхармой следует артха изобилия. Потом кама, то есть начинается чувственное наслаждение. Он в изобилии может это получить, если по-настоящему исполнил долг. Но это очень сложно. И потом мокша, освобождение. И вот так вот совершали вот праведные цари, они просто в какой-то момент понимали, что им больше наслаждения не нужно. И они шли в лес, они освобождали. Они шли в лес, потому что тогда леса не такие, как сейчас. Шли в лес, они молились, они были аскетами. Вот таким образом. То есть это длинное освобождение. Вот. А милосердие, милость Бога, молитва, воспевание искреннее, с любовью, вот эта любовь, она открывает.
Важный вопрос, потому что не до конца прояснили вайшнавизм. Я не понимаю.
Я не понял.
Вы знаете, вы очень хорошо рассказали, мне очень понравилось. У меня вот такой вопрос. У вас кто-то спасает? Вот Олег Владимирович писал, что мы сами тут должны, зачем молиться за мужика, который переходит, надо подойти ему помочь. Хороший очень пример, действительно.
Да.
Вас кто-то спасает, или вы сами, как бы в лес уйдя, или там в коллективной молитве, или в индивидуальной спасаете сами? У вас есть мессии?
Замечательный вопрос. Конечно, мы можем спастись, то есть, если мы будем связаны с парампарой. Парампара – это связь ученической преемственности, это связь с гуру, с учителем и с Богом. конечную точку. То есть мы именно по милости Бога, учителя, мы спасаемся. И мы можем молиться за кого-то, это реально помогает.
Ну, еще раз, Владимир Владимирович, может быть, как-то...
Может,
да, конечно.
А по поводу вот совместности, которая была упомянута, есть совместная ответственность.
Совместная
коллективная ответственность.
Коллективная ответственность. Ну, вы просто упомянули слово совместная.
Либо все спасаются, либо все виновны.
Если кто-то вообще.
Как достаешь, все виновны,
да, да, плохое делает. Остальные несут за него ответственность.
Спасение дело лично или
коллективное? Ну, знаете, это зависит от уровня ответственности внутри человека. Конечно, если общество, ну, как бы, кто-то, допустим, деградирует, да, общество вмешивается и помогает ему. Вот. Но в спасении нет. Спасение – это индивидуальный процесс, но это связь с... Ну, с обществом.
Ну, то есть человек должен сам выстроить отношения, в любом случае индивидуально.
Индивидуально выстроить отношения с учителем и с Богом. Обязательно. Но в то же время, если он будет индивидуально просто потребительски оторван, нет, конечно, он должен с обществом.
Как вы ощущаете? Не как вы там учили где-то?
Я понял, да. Ну, к сожалению, я как бы не готовился совершенно. Почти случайно попал, тут увидел приглашение на телефоне. Вот. И, ну, экспромтом я могу кое-что сказать. Ну, кое-что, да, вот именно и с точки зрения вообще нашей веры, протестантской, и прежде всего, конечно, личного. Я лично думаю, что спасение это дело личное, индивидуальное.
Ну,
так, но, может быть, и так назвать. Сказать можно, но вообще-то говоря, у нас в церкви об этом говорится, что прежде всего человек спасается верой, не делами даже какими-то. Молитвы, это все хорошо, да, все правильно, и дела, но по вере дано будет вам, в том числе и спасение, и спасается человек только верой, глубиной веры. Ну, можно и верить, а в то же время грешить, и очень сильно, и тогда вопрос открытый, спасешься или нет. Но это дело личное. И молитва – это разговор с Богом личный.
Даже вот. Исповедь личная, да?
А?
И даже исповедь личная.
То есть мы, только лично, а какая она может быть?
Я просто объясню для всех остальных, что в некоторых евангельских церквях, я поправлю Владимира Владимировича,
это про нас
было. Это не там, это те, которых, кстати, убивали. Это следующая через век веточка называется евангелизм. Евангельское течение. А протестанты это лютеране, кальвинисты.
Да. Нет, ну вообще-то, если три ветки рассматривать христианство.
Ну да, в этом сути, да.
В нашей протестантской ветке минимум сект насчитывается, ну, более тысячи, да, всяких разных. Я имею в виду классическую, изначальную,
да,
которая представляет наша церковь евангельских христиан-баптистов. Вот, российская. Но не только российская, но и зарубежная такая же. И там в то же время очень много направлений и сект. Я говорю именно про нашу, про настоящую. Вот. Вот. Поэтому это дело сугубо личное, спасение, вопрос.
Я поясняю, почему так говорить, потому что у нас всеобщее священство, каждый верующий священник. Нам не нужно священнику пойти, ноги ему упасть, руки целовать, каждый священник.
Ну да, так, ну, хотя вообще-то принято и публичное исповедание.
Ну, отделенно, да.
Да, и у нас в церкви, вот, это считается главным, можно, вот. Но в то же время это дело спасения личного, но обязательное собрание, коллективизм тоже предусмотрен. То есть, что такое церковь земная, которую Иисус Христос создал на земле, вот. А человек может, конечно, быть под Богом. Да, кстати, еще спасение, как в Библии проявляется, люди, которые спаслись. Он был, ходил под Богом. Всю жизнь ходил под Богом. Вот этим он и спас. И самый большой грех в нашей религии – это грех безверия. Вот. А вера, если даже их жизнь вся грешная была, ну вот пример распятия трех вместе с Иисусом двух разбойников, один покаялся, один осознал, один понял, он был спасен, хотя всю жизнь занимался разбоем. Вот.
Наша главная вера. Вы можете прояснить понятие веры, потому что неоднократно в диалогах звучала такая идея, что протестанты, им достаточно некоторым направлениям, не всем, достаточно принять Иисуса, и они уже спасены. Как бы. Вот они приняли один раз, они не должны каждое утро вставать и работать над собой, ну, как бы принимать каждый день. Они просто приняли, они как бы в церковь пошли, подключились, простите, пожалуйста, за такое, может быть, материалистическое, к розетке энергетической. Я не вижу,
нет, нет, у нас такой взгляд, он это самое, опровергается. Ну, это крайний случай исключительный с разбойником, который спасся. Да, потому что он не знал Бога, не знал. А вот тут он понял. Ну, он знал дела Христа из рассказов, он видел, кто и окончательно понял, и спасся этим. Вот. А так вообще вера без дел мертва тоже по Библии. Вот. Вот это, ну, это сложный очень вопрос. Вот. И вот для меня удивительно, это сам прозвучало, Владимир Михайлович сказал о том, что в православии это спасение дело коллективное.
Я сам не знал. Когда узнал, я прямо обомлел. Я же был
православный. В оправдании православия надо сказать, что вообще-то говоря, это, так сказать, ширпотребская, популярная религия, в общем-то. Непросвещенная, да, распространенная. Но ведь есть и очень грамотные священнослужители, и попы, и священники. И вот реальный пример, когда отпевание было. Ну, отпевают же у нас даже и атеисты, которые всю жизнь не верили и насмехались над верой и над Богом. А все равно при больницах даже уже устраивают эти вот специальные помещения, где приглашают, отпевают. Вот довольно молодой священник приехал, походил, совершил этот обряд, с кадилом помахал, как все положено, а потом говорит: ну, вообще-то все это не спасает, а вы читайте лучше Библию. То есть они тоже понимают.
Да, говорят,
и да. Еще у нас за гробом покаяния нет. И спасение нет.
Ну как же?
И что?
Спускался, написано, что?
Это, да. по поводу тому, что человек, созданный Богом по образу и подобию, в чем заключается подобие?
Ну это не догма.
Прежде всего...
Я слушаю, извините. Это не догма, то, что вы говорите. Есть такое мнение, которое я придерживаю, что Иисус, и как это написал, спускался в ад и там проповедовал после смерти. И более того, Климент Александрийский, что и сам Петр после смерти спускался и тоже проповедовал евреям. То есть погибшие при Ное и погибшие при Иисусе. То есть было несколько попыток проповедовать даже духом.
Ну, это вот я думаю, что точно, что такое ад и что такое рай, никто не знает.
Написано в Библии это.
Но человек создан Богом как помощник, как сотворцом. И вот кто по вере попадает в рай, он будет помощником Бога в его творении, в дальнейших творениях.
Что нужно сделать?
Верить и подтверждать делами и жизнью своей. Если ты скажешь,
жить что... по Библии.
Да, вот как в Библии сказано, кто спасся? Ходил под Богом. Ходить под Богом надо. То есть практически все значит. Ну, все свои дела, все свои намерения, даже мысли соотносить с Богом. А как бы Иисус Христос...
Человек написано, убейте их всех. Ну, давайте всех убивать. Надо понимать, что Человек Писания – это очень сложная книга. И поэтому вот именно священство, Лютер так говорил, что каждый должен просеивать и из ничтожного вынимать драгоценное. В Библии очень много ужасного, безобидно для писателей Библии, просто ужасного. Разбей голову камня, там очень много просто... очень страшного. Поэтому Библию надо просеять.
В Ветхом Завете.
Вот. И Лютер сделал всех священниками и всех чтецами именно для этого. Потому что некоторые там Библию используют, боже мой, это мы знаем.
Тогда все-таки технологию расскажите, как спастись? Что значит ходить под Богом? Это абстрактная фраза. Развить с ним личные отношения, к примеру, или это механический процесс, как на заводе? Человек жил по канонам Библии, его
взяли
сверху, вот забрали.
Ни куда-то. В коем случае не механически. А вот именно, как бы быть в личном контакте с Богом.
Это диалог или это какой-то мистический,
диалог, диалог, молиться и ждать, если непонятно, как делать, поступать, но молиться о том, чтобы как-то прояснилось, какими-то жизненными обстоятельствами Бог показал.
Иудаизм – вещь как бы разноликая, так же, как и христианство. И был такой хороший иудей, звали его Даниил. Он занимал очень высокую должность. Вот. И он нарисовал картину мира. Этот мир в виде истукана. И в конце концов сорвется камень без содействия рук человеческих, уничтожит этот мир, и этот камень наполнит мир собой. То есть Бог разрушит этот мир и создает, создает. Это не мои слова, это слова Библии. А это железобетонное, которое уже, ну как бы, с этим не поспоришь. Вот. Я несколько лет прожил в Израиле, там обучался. Вот. И это самое, и христианство на этом должно строить свои взаимоотношения. Очень плохо, когда вот христианство, оно не знает даже, что такое молитва. Вот. В русском языке молитва умоляться, становиться маленьким. В иудаизме это тфила. Это абсолютно совершенно другие вещи. Вот. Но христиан...
Какие?
Ну, тфила, корень пуф, связка. Вот. То есть ты, это может быть танец, это может быть работа, это может быть изучение священного писания. Вот. Это не разговор с Богом. Это ни в русском языке нету, ни в иврите, ниоткуда. Вот. И вот эти вот вещи, и там же в Библии тоже так есть грубая фраза, что я уничтожу народ мой за недостаток видения.
Да.
Вот. То есть это самое, если человек не стремится приобретать знания, а само слово верующий, у нас верующий, доверяющий, вот, в русском языке, на иврите... Это самое там дати. Что это значит? Совершенно верно. Это самое, человек не знает. А это знающий. То есть, если ты не имеешь знаний, я не имею знаний, я не имею, я, например, инженер электрик. Вот. Я почему называю? Потому что я закончил, я 30 лет работаю электриком. Вот. Я имею право называть себя. Если человек не имеет никаких знаний о христианстве, о том, вот элементарные вещи, простые вещи, вот, как он имеет право называться христианином? Вот. То есть это самое, человек прожил жизнь, прожил там 30-40 лет, он называет себя христианином, а даже вот эти вот элементарные, простые крупицы он не знает. Угу. Вот. И а какое ты имеешь право?
Нет, а то есть спасение через знание, да?
Не знание, а оно должно быть совокупным.
Спасение, там, работаешь с Богом, танцуешь для Бога.
Правильно, правильно. Но это очень тонкий, деликатный процесс. Если я буду говорить, то это... Вы замучились.
А что у меня услышали в моем спиче что-то противоположное? Что
ли? А нет, вы сказали, молитва это разговор. Этого нету ни в русском языке, ни на иврите. Это не разговор.
Почему? Почему не разговор?
А этого нету. В нашем
языке. Ну, он оригинальный язык знает, он не еврей, да?
Пусть диалог.
Нет.
Не диалог, а монолог. Вот, Бог не отвечает.
Нет.
А то, что вера. Вера нашего.
Это в русском языке.
Вера бывает от слышания. Слышание от слова Божье. То есть просто так сказать веру. Надо изучать как раз. Нас не принято спорить.
Нет, почему? Можно, но... По своим убеждениям, я принадлежу принявшим унию.
Грек-католик.
Хочу добавить о том, что спасение души в христианстве, по моим представлениям, это все-таки именно обожение, именно становление единым целым с Богом по делам и по вере своей совокупности, о чем очень красочно написано у святого Августина.
Ради Божьего.
Да. Это принятие в тот самый град Божий, где каждый сможет по трудам своим так или иначе приобщиться к делу Творца.
Ну, получается, индивидуальное по трудам. Не коллективно вся община спасается, а именно скажет по трудам.
Диалектика индивидуального и коллективного, по моим убеждениям в этом вопросе, как раз так и разрешается. Человек спасается индивидуально, но все же может своими молитвами за кого-либо, если его труды в достаточной степени достойные и вера искренняя, может спасти кого-то еще из своей семьи или из своей общины, если шире. Некоторые святые оптинские старцы, согласно житию, спасали своих учеников, например. Ну вот это, конечно, мои убеждения. Я вовсе не стремлюсь, чтобы кто-либо их разделил, но хотел бы их просто донести, чтобы ознакомить.
Спасибо.
Спасибо большое. Вам спасибо.
Кто-нибудь еще?
Добавочку можно? За гробом пока я не это пример проводил. То есть за умерших молиться уже бесполезно. То есть они, кем они? А вот молиться за живых, это естественно нужно.
Если возьмете не мистические культы и практики, расскажите буряту, что за кого-то молиться за предков нельзя, да, но в анимизме. Юго-Восточная Азия, Вьетнам какой-нибудь, Таиланд, вы можете увидеть, как стоит изображение где-то на заправке, работник заправки, у него сбоку алтарик, в Таиланде, в Вьетнаме, своим глазом видел, и значит там банка Кока-Колы, трубочка открыта. Прям забавно видно, где как бы культура вот такая вот, тут индуизм уже, Ганеша стоит, там банка колы с трубочкой ему, тут предки, да, тут же буддийский кхао с четырьмя главами, да, в общем-то там расположены все вот в пределах там одной заправки рядышком, и расскажите ему, что нельзя молить за бред, для них они реальны, и они должны это делать, обязаны. Ну просто как пример для сравнения.
Нет, ну я же про христианскую.
Да, да, вот это
пример. Про сами тоже надо обязательно, это долг, ты должен прийти на могилу папы, посыпать земельку, это так вот.
Да. В то же время православные священники, они понимают, что это бесполезно.
Так, только еще вопрос. Будьте добры, вот очень интересно бывает, будьте добры.
Стул стоит, как я не знаю.
Вот вы настоящие протестанты, наконец-то. Непридуманные. Протестуйте.
Так чтобы слышно было хорошо.
Ну, в Евангелии Лютеранской церкви навряд ли кто-то там стремится от чего-то спасаться. Ну, не идет речь вообще об этом. Потому что Христос, наверное, примиритель. Он примирил меня с Богом. То есть он понес все страдания, умер, пострадал, как говорите. Сошел в ад, это не значит, что он куда-то там сошел. Нет. Он умер. И Бог его воскресил в третий день, как и всех людей, которым мы надеемся, что будущие мертвы, они умрут, потому что мы всем верим. Исповедуем, что мы веруем в воскресение мертвых. Не какую-то там некую душу, которая там летает и где-то там в трансцендентном мире. Меня Бог запечатлел, и Он же меня и воскресил.
Телесное воскресение?
Ну, как есть. Да. Не то, что телесное. Новое само, тело. Самого новое меня тело. Есть, как да. Я. Душа и тело, то есть, из чего Он меня соткал, то есть, Он меня и воскресит. Поэтому для лютеранина не говорит, ну, я не говорю, что меня спасает Бог от грехов, я в грехе своем как жил, так и живу, и всю свою жизнь в нем живу. Просто-напросто я не переживаю за него, потому что у меня есть ходатай, Иисус Христос, который за меня даст ответ. То есть я не переживаю. Я больше переживаю, как я живу в этом мире, то есть, как Мартин Лютер говорит, ну, как ты вообще служишь Богу. Если ты хороший сапожник и делаешь дело свое так хорошо, что за тебя благодарят Бога, значит, ты служишь Богу. То есть я больше переживаю не за свою греховность, никакой там путь я совершаю, хороший и нехороший. И я, наверное, больше переживаю, как меня творит Бог. Ведь Бог творит всегда, Дух творит, и Бог продолжает творить. И я его творение, которого он достиг через Евангелие, не своими разумениями и делами, нет, сам Бог достиг меня, вне зависимости от моего даже желания, он достиг. И я, то есть, благодарен ему за это. Я не переживаю действительно за свой грех. Я даже не переживаю за преступления свои, которые я сделал, потому что я человек. Ну, я вот такой вот, я и буду делать их, и делаю осознанно, неосознанно. Но я уже не переживаю, потому что Бог достиг меня.
Исповедь у вас есть, я знаю, у вас есть исповедь?
Исповедь, ну, я исповедую не то, что я вот такой плохой, я каюсь и не буду делать. Я знаю, что я буду делать. Я сожалею, да, но я не говорю, что я не буду делать. Я говорю наоборот, я человек, я буду делать это. Потому что я во грехе, да.
Ну, отличная вообще новость.
Ну да, я лютеранин, я не переживаю за свой грех, потому что у меня есть ходатай Иисус Христос.
Ну то есть у вас считается, что вы уже спасены, как бы по большому счету, априорно? Надо помочь другим осознать Иисуса, там, или что нужно?
Весь Евангелие, да, чтобы весь Евангелие достигло каждого, потому что в этом и есть, то есть смысл. То есть нам Иисус Христос дал эту задачу донести Евангелие, но не о том, чтобы человек бился своим лбом каждый день, какой я вот плохой, ты будешь плохим всю свою жизнь и до конца своих дней будешь плохим. Но это не значит, что у тебя нет теперь, тебе Бог дал другой путь.
А идея, что можно потерять спасение, есть такое там?
Невозможно потерять спасение, это не ты заработал.
Но если тебе дано, угошаешь.
Как ты можешь дело Бога прекратить? Святого. Ты человек.
Без обиды, ваше мнение чуть ближе к реформатам, к кальвинистам. Там да, там
нет,
один раз, особенно всегда. Там да.
Нет, ну ты не можешь. Да, ты осознать даже не сможешь. Осознал, ну, ты сделал такое дело, которое, ну, теперь Бог на тебе как-то покончил с тобой. Ну, нет. Это его дело, вера, которую он мне дал, это его дело.
То есть наказать он не может, условно. Вот
я не переживаю за наказание. Я живу все, что вот есть в моей жизни, потому что я жив. И хорошее, и плохое. И это не значит, что плохое то, что я воспринимаю, что это плохое для Бога. Это твое индивидуальное. Это ты думаешь, что это плохое. На самом деле, может быть, это не такое это плохо. Наоборот, через какое-то, например, там, переживание чего-то там, ты осознал что-то новое для себя. Но это новое тебя не спасает. Это просто процесс жизни. Дарован тебе Богом, и ты благодарен Богу за вот этот процесс жизни. И другой процесс жизни.
Тут вот возникает тогда вопрос, мы, кстати, уже поднимали, ну, достаточно давно, мне кажется, совсем давно. Вы знаете, хиппи творили полный беспредел, экспериментировали с ЛСД, и в науке, и у хиппи, и там везде, собственно, да. И у них был лозунг: «Господь, спасибо тебе, ты дал нам секс, рок-н-ролл, там, наркотики, мы тебе благодарны, ты такой классный, ты нам... Мы просто сейчас, вот, значит, съедим каких-нибудь волшебных грибов или употребим какой-нибудь там наркотик. Мы просто рады этому. Вопрос, тогда получается, что снимается все-таки ответственность? Раз я уже спасен, раз и навсегда. Тогда мне вообще ничего делать не нужно.
Не идет вообще процесс, ну, как бы, процесс спасения и процесс твоей жизни личной. Это совершенно разные вещи.
Тогда другой вопрос.
У тебя нет. Иисус Христос дал мне другую жизнь. Угу. Он как бы изменил. Он мне дал свободу теперь в действиях. Если я только раньше не знал, что можно делать добро, хотя добро, оно ни к чему не приводит, оно не спасает абсолютно. То есть, делая добрые дела, ты как бы не спасаешься за счет
этих... А что произойдет, если человек с Евангелием познакомится? А что будет, если человек познакомится с Евангелием, если его в жизни он все равно все спасены в каком-то смысле? Или не спасены другие представители религии?
Пока это, значит, Бог не зашел до тебя. Вот Евангелие — это Бог не зашел до тебя. Сам Бог, как Иисус Христос, не зашел в этот мир. Угу. Так же Иисус Христос не зашел до меня. И это не значит, что я говорю, что я стал хорошим. Нет, я не стал, я остался таким же, то же самое. Бог не меняет мне греха. Ну, я не хочу, например, теперь, я понимаю, что Иисус Христос дал даже позицию любви, например, да? Заботиться, возлюби ближнего самого, ну как, возлюби ближнего самого, как самого себя. То есть, та заповедь, которая иудеи... по сути, не мог исполнить, да? Я знаю, что я не могу исполнить то же самое. Но я хотя бы пытаюсь делать этот, ну, изменять этот мир, чтобы он был лучше, скажите, в нашем понимании.
Это
да?
Же ваши религии разрешили однополые
браки? Ни одна христианская конфессия браки не регистрирует, если вы знаете.
Нет.
Регистрируют это непосредственно государственная власть.
А мне сказали, у либеранов есть однополые браки разрешения.
Вы немножко, на вас кто-то заблуждение, браки регистрируют государство.
Однополые браки у вас
любые браки, там, где государство разрешило, там, церковь браки не регистрирует.
Я понимаю, однополые разрешены. у вас в конфессии, не знаю, в традиции вашей?
Брак – это союз мужчины и женщины.
Ну, все ясно. Все. Так получается, а есть, тут, а? Не грозит?
Есть у некоторых протестантов?
Получается.
Почему? Я умру, и мне грозит ад. Как Иисус Христу.
Да,
даже
да.
Иисусу Христу ад грозит.
Да, да.
И я то же самое, и мне ад грозит. Но я не переживаю из-за этого, потому что я запечатлен Богом, и Бог меня воскресит.
Да.
Все.
Это могила.
Странно.
Это совершенно правильно.
Христианство
странно. Нет. Почему? Владимирович, мы не даем оценки.
Вы возьмите символ веры.
Да.
Любой там апостольский, афанасьевский.
Ну, два.
Почему? Еще третий есть.
По-моему.
Ну да. И вы увидите там, это, никто не переживает там абсолютно ни о каком там чистилище. То есть, например, для католика он тоже не переживает. Он спасенный, он и лишь переживает, сколько он там будет ему отмерено.
Мытарствовать.
Да, мытарствовать. А спасение он свое не переживает. То есть, как я протестант, евангелическое лютеранское исповедание, я тоже не переживаю, а потому что Бог это творит.
Так. Слова и наставления самого Иисуса Христа. Ну,
и думаете, она никогда не грешила?
После этого?
Да, подлинно неизвестно.
Да. Нет. И он ей дал не как-то невыполнимую задачу до того момента, как не был распят и не был воскрешен.
Приход в мире – это перерождение вообще-то.
Приход невозможно прийти. Бог пока тебя... Вера – это дар Божий, дабы никто не... Это пока Бог тебя не коснется, пока Бог тебе не даст ее, она у тебя никакими делами, ни твоими сердцами, ни твоими мыслями, никогда она у тебя не родится. Все.
Ну, а бесы тоже веруют и трепещут. Ну,
кто такие
но
бесы?
Они никогда не спасутся.
Вы кто такие бесы?
Ну, в Библии написано, бесы веруют и трепещут. Бог есть, но они никогда не спасутся.
Я написал,
да. Я говорю, кто такие бесы? Бесом может быть каждый из нас.
Духи.
У меня тогда провокационный, грязный вопрос ко всем. Но он будет задан с любовью, уважением и так там. Вот вопрос такой. Раз Иисус, как Мессия, я не знаю, там, воплотился на этой земле, как надо сказать, в этом мире, пришел, да? И все мы спасены, в каком-то смысле. Тогда Иисус мусульман, буддистов и индуизм, представителей даосов и синтоизма, он всех спасет?
Вы это... Момент... Достижение евангельской вести каждого человека, то есть вера, слышание Слова Божьего. Ну,
да.
Вот этот процесс, если пока этот процесс не совершится, ведь мы не зря говорим, что Бог творит, то есть творит и Словом каждому из нас. Вот этот процесс творения, он до сих пор как бы продолжает. Иисус Христос и говорит, что и пока Евангелие не достигнешь, ведь мусульманин, он же не действует не Евангелием. Он далее полагает свою жизнь на закон, исполнение закона. Я же не полагаю свою жизнь на исполнение закона. Нет, я полагаю свою жизнь на Иисуса Христа. Вот.
Угу. Для этого достаточно прочитать Библию или что
Нет.
сделать?
Ты прочитай Библию, ты веру не достигнешь никогда.
Нужно поверить в это.
Нет, она достигнет тебя. Она тебя достигнет, пока Бог придет и евангельская весть тебя достигнет.
А как, какие индикаторы этого?
Это творение Бога.
Многие атеисты Библию прочитали.
Это творение Бога.
Я понимаю. Я почему закапываюсь в хорошем смысле этого слова. Просто вы же говорите, что человек, он Иисусом будет спасен, если он его принял Евангелие.
Нет, это, наверное, ближе к баптистам, наверное. Бог, человек никогда Бога не принимает, потому что он его соперник. То есть он его больше отрицает, человек, и не может принять Бога. Поэтому Иисус Христос и пришел в этот мир. Нет, просто эта фраза, или, более говоря, харизматического, ну, все Я принял Христа, я не могу принять Христа, я не могу принять Бога.
Ну, идея понятна.
Но Бог может принять меня.
Представление, ну, здесь Бог, неизвестно, что это такое, с какого Бога его взять, чем прикоснуться, не прикоснуться, вообще хоть как-то самое просто, я так это, вот. Для меня, например, представление по спасению раз, да, что структура человека, ну, по подобию, да, по образу и подобию, он состоит из нескольких структур. То есть материальная, вот, да, потом эфирная, астральная, наши желания, это инстинкты, ментальная, да, вот. И поэтому и каждая вот эта оболочка человека, она имеет еще разную, как говорится, из разных частиц состоит. То есть если человек грешит, ну, принято, то, например, пьянствует там или еще что-то, да, то в его вот это в астральной структуре будут грубые частицы. Если он этого не совершает, ну, допустим, он где-то не так подумал, то у него этих грубых частиц нету. То есть 7 уровней структуры астральной и ментальной.
А что делать-то надо?
Вот. То есть, как правильный вопрос.
Какой спасает?
Да, да, да. То есть, если человек понимает, что когда тело умрет, его, да, то он попадает в чистилище все, самые здесь, которые могут быть. И поэтому там, если вот эти грубые грехи, он будет как в аду гореть. Ну, вот это, потому что эти частички должны сгореть, и истинный человек сгорает. Ну, в смысле, очищается. Вот. И пройдя все эти 7 слоев, он попадает в рай. То есть, где нету вообще никакого зла, все никаких не лжи, никаких разбойников. Вот. И каждый попадает в рай. То есть, если мы будем погружаться в ненависть, в гнев, наша структура нашего астрального и ментального тела, она будет этими грубыми частичками. И тогда, когда мы умрем, тело, землю, то мы тогда будем страдать в чистилище. Эти частички будут сгорать. Вот. Но если мы будем молиться, да, ну, прыгать, то у нас вот этих грубых нету. Но могут быть какие-то только очень тонкие частички. Чтобы вот молитва, потом слушать не какую-то грубую, а музыку духовную. И тогда твоя структура, она не будет вот этой грубыми частичками, и тогда и, соответственно, не будет гореть человек в этом аду. То есть от человека зависит вот то, что ты будешь каким по структуре, как ты питаешься, как ты говоришь, как ты слушаешь. Например, очень большой грех слушать ложь и еще и распространять. Это большой грех, потому что это как раз и будет потом.
То есть вот, молитва, да, она очищает все эти вот оболочки.
Ну, не все, да? А какие-то слои. И таким образом это человек спасения.
Да,
он получает, да. Он,
да,
7.
Сито, да, 7.
Ну, типа Данте.
Да, 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 7, да, да, везде 7. А по поводу, вот здесь я отметила, можно ли кого-то спасти? Вот он переходит, я вспомнила просто про свои какие-то опыты. Вот едешь в транспорте битком, кто-то там ругается там и так далее. Я, значит, вы посмотрите на небо, вы посмотрите, я ничего не, я только мысль подаю, да? И они перестают ругаться, что ли? То есть в этом плане наши мысли на самое
энергетическое по сравнению.
Да.
Это энергия наиболее максимальная наша мысль. Вы
напугаете.
То есть если мысль,
это круто.
Это же не вслух, это же мысль.
Да, мысль, понимаешь? Самое. И человек может отойти от того. Ну, это уже в зависимости от какой силы мысль.
Да.
Мысль может быть и убить на другой с точки планеты, или воскресить.
Спасибо большое, Татьяна, очень
здорово. Ну, спасибо.
Вот, да, давайте. Как вас звать?
Меня зовут Даша. Я прошу прощения, я плохо себя чувствую физически, поэтому, возможно, мне сложно дать какой-то комментарий. Но я не представляю никакую религию, являюсь агностиком. Мне скорее интересно изучать то, что происходит, и то, как люди относятся к тем или иным вещам, ну, в том числе к спасению. Вот. Лично я, наверное, считаю, спасение больше реализуется через какие-то личные практики. Можно это проецировать своими эмоциями по отношению к ближним, но в первую очередь, наверное, это какой-то личный опыт и действие.
Здорово.
Ну, да. Спасибо большое. Нет, конечно. Давайте, Танечка.
Всем добрый вечер. Меня зовут Таня. Я не представляю никакую конкретную религию, но я верующая, верю в нечто большее и на своем опыте изучаю это нечто. Мы начали говорить о спасении. Я попыталась это как-то осмыслить для себя и увидела такую вещь, что когда мы спасаемся, мы всегда смотрим куда-то наружу. Тонем, мы смотрим на берег, как добраться туда. Мы горит дом, мы смотрим в окна, как куда бежать, что делать. На нас кто-то нападает, мы тоже смотрим куда-то наружу. И тогда теряется смысл того, что у нас есть сейчас, того, что есть у нас внутри. При освобождении тоже опирается на что-то внешнее и теряется как раз-таки наша внутренняя суть. А я предполагаю, что часть божественной есть в нас, и мы теряем самую важную божественную часть, которая находится внутри нас. И не знаю, я бы лично я не отношусь ни к логике освобождения, ни к логике спасения. Может быть, как логика любви, растворения всего во всем, переживание физического опыта, обобщение со всеми, как дарение полностью себя миру и приятие этого мира в себя. Вот, как-то так.
Спасибо большое.
Скажу для Кати, она человек молодой. В Библии сказано, кто хочет быть другом миру, тот враг Богу. Имейте в виду, если вы будете так сильно мир любить, то станьте врагом Богу.
Но она, наверное, имеет в виду внутреннее, то, что наполняет.
Апостол Яков, брат Господень, кто хочет быть другом миру, тот враг Богу.
Что ты ответишь на это?
Я читаю разные молитвы, и христианские, и вайшнавские молитвы, тоже мантры пою. Я человек мира, и не категоризирую себя ни перед кем. Вы можете категоризировать меня для себя, как вам удобно, но сама я такая, какая есть, не знаю, что меня ждет дальше, просто живу в согласии с миром. То есть, когда нужно поступить жестко, я поступаю жестко. Я не всегда добра и светла, как это может показаться, но просто в согласии, пытаюсь быть в согласии с собой, как бы с окружающим.
Спасибо. А вот я хотела тогда, Олег Владимирович, иудаизм – это именно друг миру?
Да, конечно.
Да.
Я думаю, что
это враг Богу.
Это, во-первых, там может быть много слоев в этой фразе. Во-первых, да, безусловно, новозаветные тексты, они имеют отложенный политический характер с еврейской традицией во многом. Да? Порождение хизмы, да, очень много всяких неприятных слов, если вы говорили в адрес тех же фарисеев, а весь последующий иудаизм, он был фарисейским. Кроме того, мы же знаем, что римские власти не случайно преследовали ранних христиан.
И под миром может пониматься вот светская, римская, пакс романа, да, римский мир, как, мир именно, да, римский мир, который и воспринимался как вавилонская блудница. И полемика уже тогда идет вот с этим началом. Поэтому здесь, да, за этой фразой много чего может еще крыться. Не надо ее переносить вне исторического контекста.
Но наш мир такой же людоедский, как тот.
Нет, но...
Убивает не меньше, правда ведь? Чем романцы убивали.
Владимир, но эта ваша фраза очень важна, это действительно. В вайшнавизме тоже она важна.
Всем добрый вечер, меня зовут Дарина, я представляю вайшнавскую традицию. Но вообще у меня вот было просто рассуждение по ходу вот дискуссии по поводу индивидуального спасения и коллективного. Вот, и я, наверное, вот так вот предположила, почему в православии коллективное спасение, потому что там очень развита проповедь, потому что, ну, коллективное спасение предполагает проповедь, чтобы распространять, чтобы спаслись остальные. Вот, но, хотя мне вот сама проповедь, она, ну, противит в том плане, что я считаю, что каждый человек имеет свой путь и свою готовность принятия какой-то религии. Но индивидуальное спасение тоже вот как-то какое-то эгоистичное имеет такое начало, что я спасусь, а вокруг вот все горит, ну, ярким пламенем. Вот. Я думаю, что в этом плане должен быть какой-то баланс, потому что ты должен как бы и преподносить хотя бы своим примером что-то доброе остальным, вот, и в то же время, ну, не навязывать свое добро. Вот, ну, вот как-то так.
Спасибо большое, девочка. Угу. Оля?
Меня зовут Ольга. По поводу вот тоже коллективной практики. Все-таки в христианстве спасение – это индивидуальный путь. Но совместная практика внутри общины, я думаю, умножает эти плоды. Вот так вот, если по-простому сказать. Вот. Да, умножает плоды. Ну и в общем-то.
Ну какая община? Где-то умножает, где-то наоборот, такая коррупция, что лучше не приходить. Какая община? Община разная очень. Где-то умножает.
Роман, а потом еще.
Ну, я простой социолог, что я могу узнать об этом? Я, собственно, знаете, сегодня сидел и вспоминал, есть...
Вам лично роман, ну,
Да, я помню ваш вопрос изначально. Вообще, знаете, вспоминаются религии спасения, религии опыта. Есть в антропологии такое деление классическое, то есть есть системы, где ты сам себя спасаешь. Да, понятно, что ты можешь использовать для существующую традицию. Есть религия спасения, где мы возлагаем ответственность на какого-то мессию. Да, понятно, что мы можем с ним по-разному взаимодействовать. И здесь уже были озвучены разные версии взаимодействия с мессией. Мы должны подготовить пространство для появления, да, либо мы сами себя должны подготовить для спасения, либо как-то еще. Вообще, когда я лично слышу слово спасение, мне кажется, что это какой-то... Для меня лично отдает какой-то искусственностью и формализмом, потому что если кто-то другой свыше решает, то тогда я должен действительно думать о том, чтобы сделать мир этот здесь сейчас лучше и нести ответственность за людей, которые вокруг. Более того, я должен попытаться спасти людей вокруг в каком-то смысле. В каком-то смысле, да? И если условно спасение это какое-то бегство от реальности, какой-то, знаете, эскапизм такой, вот уйдем с помощью алкоголя, с помощью религии, чего-нибудь еще от реальности, такое спасение неохота. Я представляю, что если есть какой-то возвышенный, высокий смысл, то это явно раскрытие самой личности, безусловно, в творчестве, безусловно, в добрейшем, позитивнейшем отношении с другими живыми существами, любыми, по всей видимости, с другими людьми. Безусловно, вне зависимости от национальности, религии, гендера, даже ЛГБТ, простите, пожалуйста, чего угодно, да, независимо. И вот в этом состоянии коллективного, ну, в каком смысле, может быть, это звучит сейчас утопично как-то, да, вот этого коллективного принятия истины для каждого, может быть, своей, но объективной в чем? В том, что это добрые, позитивные отношения. Это диалог. В этом я представляю свое скромное понимание.
В отношении спасения я пару слов комментирую все-таки, когда клачу просто. Весь мир лежит во зле. Это аксиома христианства. Иначе нет спасения. Если мир такой хороший, его так можно улыбками исправить, ну зачем Иисус, зачем там вот эти вот подвиги великие древних там. Ну, улыбайся, и все будет хорошо. Это позитивизм чистой воды. Библия, по крайней мере, Новый Завет, он очень такой, знаете, строгий в этом плане.
Когда я писал диплом по своей первой основной специальности, у меня была тема «Земной рай». В общем, я углубилась в тему.
На месте пробовали?
Практически, да. Мне его надо было спроектировать, я архитектор. Архитектор, да. Вот.
И есть Бог тогда.
Ну, да. Так я поизучала все, что весь ассортимент, который предлагается, значит, в культурных традициях, там почитала, кто что дает, кто что предлагает, ну, чтобы как бы понять вообще материал. Вот. Диплом сделала, в общем, все красиво, породил бурные дискуссии, свою пятерку я получила. Дело не в этом. Дело в том, что в результате я поняла, что вот эти вот все раи, они как бы это не совсем то, что может меня сподвигнуть на ведение хорошей и благопорядочной жизни. Ну, то есть этого недостаточно. Ну и что, что там красиво, хорошо и приятно. Если я просто знаю себя, я знаю, что если мне внутри не очень, то мне все равно, в какую среду меня погрузить. Там могут быть хоть, я не знаю, миллионы там чего угодно, самого прекрасного, но если мне внутри, вот в моей внутри так себе, ну и оно и так себе, так и будет. Вот, поэтому как бы... свой вопрос относительно спасения с моей религии, ну, я крещенная православная христианка, и как бы никуда особо, ну, ок, оставила я это как мейнстрим свой. Вот, и мне зацепилось за фразу, что женщина спасается чадородием, поставила там две галочки, и решила, что все, как бы с меня хватит.
Прослушав все, что здесь прозвучало, я вспомнил часто повторяемую цитату моего тренера по рукопашному бою. Вы его знаете, да. Владимир Михайлович, да, он у вас тоже на радио «Благовест» периодически выступает. Он говорит так: чем люди только не занимаются, только бы рукопашным боем не заниматься. К чему это в данном случае воспоминание? К тому, что действительно в разных традициях, как мы теперь видим, проблема выхода за пределы той реальности, в которой мы находимся, является одной из основополагающих. И так или иначе, как бы ни представлялась эта реальность, но хочется большего. И есть некое стремление к тому, чтобы этого большего достичь. И это, наверное, и делает религиозную практику, религиозное сознание чем-то таким чрезвычайно важным для тех людей, которые к этому сопричастны. И называть ли это спасением, называть ли это исправлением, называть ли это мокшей, да, духовным освобождением. Но в любом случае это какой-то такой горизонт, к которому мы движемся. И это и делает, наверное, по-настоящему человека человеком, а не животным, а не растением, а не какой-то другой такой тоже к этому миру относящейся реальности, но не ставящий перед собой сверхзадачи. И мне кажется, да, вот наш сегодняшний разговор, он во многом вокруг вот этих сюжетов. То, что представляется это движение по-разному, ну, так и люди очень разные.
В заключение скажу одну минутку, потому что время всем вышло. Значит, я хотел с этого начать, но буду напугая, потом все будут потом что пало говорить. Библия, ну вот лютеран точно знает, чувствуется, и вот человек, знающий иврит. Библия и Ветхого Завета Даниила, и Откровение Святого Иоанна полна катастрофизма. Мы можем это принимать, мы можем не принимать, мы можем улыбаться. Это, извините, как у дантиста. Улыбать, не улыбать, будет больно. И будет очень больно. Потому что первый мир был погублен Богом, водой, а второй будет погублен огнем. Вот, этого есть свидетельство и Ветхого Завета, и там кровь будет до уст конских, это Ветхий Завет. Вот Армагеддона мы ожидаем, вот он чувствуется, уже проглядывается. Поэтому все будет очень плохо. Но в конце, да, есть обещание, кто останется верным. Кто будет улыбаться, ну, будет улыбаться в гиене огненной, сколько сможет. Вот, 5 минут буквально. Вот, кто принимает серьезно эти угрозы, Библия говорит, что мы находимся в руках разгневанного Бога. И Ветхого, и Нового Завета, он не менее разгневанный, абсолютно. Почему? Это его проблема. Вот мы такие добрые, мы улыбаемся, мы делаем добро, ну и много пакостей тоже делаем. Вот, мы очень большие лицемеры, это правда. Особенно христиане. Я сразу говорю, что христиане великие лицемеры. Но при этом мы все четко должны понимать, что мы попадаем в сферу, где улыбки не помогут. Да, или вот надежда на Мессию, которая все отдала для того, чтобы, так сказать, меня снять. Но ведь есть еще произвольный грех. Потому что, в общем, за него нет жертвы ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Всем счастья и любви.
Вы слушаете межрелигиозный диалог, ведущий доцент ТГУ Роман Быков. Вы слушаете межрелигиозный диалог, ведущий доцент ТГУ Роман Быков.